Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM, радио «Комсомольская правда», 18.05 в Иркутске. Начинается программа «Тема дня». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, иркутяне. В студии Наталья Кравченко.
Приветствую вас и я, Евгения Дмитриева. Рада, что сегодня настроены на 91.5 FM. В начале программы расскажем, о чем пойдет речь в ближайшие 45 минут.
Август – время звездопадов и в самом разгаре сезон выездных астрономических наблюдений. Вот как можно попасть вместе с организованной группой на наблюдение за звездами, загадать желания, которые пренепременно сбудутся.
Еще и джаз послушать.
Ну да, еще и джаз послушать можно. Об этом расскажут лекторы Иркутского планетария во второй части программы.
Ну а в первой части познакомим вас с главными новостями. И сейчас предлагаю в Байкальск отправиться. Там открылся первый в нашей области многофункциональный центр для бизнеса. А в чем суть этого проекта? Он представляет собой специализированное окно, в котором могут услуги получить юридические лица, индивидуальные предприниматели, те, кто только собирается заняться своим делом. Об этом центре сегодня рассказал первый заместитель министра экономического развития Иркутской области Вячеслав Козина. Козина, послушаем.
Это место, где они смогут воспользоваться государственными муниципальными услугами, смогут получить консультации по действующим механизмам государственной и муниципальной поддержки, по тем институтам развития, которые у нас есть, с целью как раз получить максимальную объективную информацию, чем можно воспользоваться для своей предпринимательской деятельности.
Почему Байкальск?
А потому что, поясняет Козин, именно этот город, все знают, что там моногород, является БЦБК, там закрыли, и сейчас, отмечают эксперты, там появилась благоприятная и перспективная среда как раз для развития малого и среднего бизнеса. Но кроме того, в августе вот такие специальные зоны для бизнесменов в центрах «Мои документы» откроются еще и в Саянске, и в Нижнеудинске. А в центре «Мои документы» для бизнеса по принципу одного окна будут предприниматели получать около 70 услуг, а перечень их утвержден Министерством экономического развития нашей области, и все эти услуги сгруппировали в рамках жизненных ситуаций для бизнеса. А всего три группы – услуги на этапе открытия бизнеса, ведения развития бизнеса и в случае закрытия своего дела.
Пессимистичный третий пункт.
Ну, жизнь. А при дальнейшем развитии этого проекта, причем перечень вот этих услуг, которые предлагают предпринимателям в специальных зонах для бизнеса центров «Мои документы», будут дополнять в зависимости, собственно, от возникших у бизнеса общества потребностей. Вот такая новая услуга мобильная.
Ну, а у меня новость для всех наших слушателей-охотников. Сезон охоты в Иркутской области открыт. Можно охотиться с 1 августа на бурых медведей. Пернатых можно будет добывать с 20 августа. На копытных животных охота начнется с 1 сентября. А лось, косуля, благородная олень. Ой, даже вот рассказывать об этом
ужас.
Как-то. У тебя есть охотники, друзья?
Нет, рыболовы.
Рыболовы. Лось, косуля и олень позже. Их можно будет начать добывать, чем в прошлом году, с 1 ноября. А с 15 октября стартует охота на все виды пушных зверей. Каждый охотник, который желает добыть птицу или зверя, должен иметь охотничий билет единого федерального образца. Соответствующее разрешение, оно выдается на угодье общего пользования в региональной службе по охране и использованию животного мира у инспекторов ведомства в районах или у арендаторов угодий. Размер пошлины для получения разрешения на охоту остался прежним – 650 рублей. Налоговый сбор тоже не поменялся. Но вот охотникам предстоит выплатить налог за каждую добытую голову, размер которого определяется видом животного или птицы.
Как,
ну, например, за лося 1500 рублей. Да. Ну, и по словам Павла Минченко, это госинспектор службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, ежегодно в нашем регионе в охоте принимают участие около 70 тысяч человек. Из них примерно 20 тысяч – это активные охотники, то есть те, кто занимается охотой, ну, не от случая к случаю, а прям вот постоянно на протяжении всего года.
Ну, а далее у меня также нерадужные новости, к сожалению. Ультрамарафонец Дмитрий Рохин, который бежал вокруг Байкала, сошел с дистанции.
Он был в нашей студии.
Был в нашей студии буквально накануне стартов. И тогда Дмитрий сказал, сейчас вспоминаю, что он 50 на 50 верит в успех своего предприятия.
Но были у него сомнения?
Ну, конечно, конечно, сложный маршрут. Но вот стало известно, что Дмитрия положили в больницу с подозрением на энцефалит. А пришлось раньше времени завершить этот пробег. А я напомню, что Дмитрий Ерохин по профессии юрист, но уже достаточно давно занимается бегом, принимает в разных ультрамарафонах тоже участие. И сейчас его госпитализировали в больницу Северобайкальска. А ежедневно спортсмен сначала сам сообщал о том, что, ну, как проходит его путешествие, в соцсетях можно было следить. Но накануне вместо него пост оставили уже другие люди, написали: Дмитрий находится в больнице, температура 39, а сильные головные боли и диагноз клещевой энцефалит пока не подтвержден.
Но когда он был в этой студии, ты делала интервью с Дмитрием, вы ведь говорили о том, что у него есть те необходимые прививки для того, чтобы
бежать в тайге. Я уточнила именно по клещевому энцефалиту, он сказал, что да, прививка есть.
Будем надеяться, что ультрамарафонец выздоровеет, и желаем этого Дмитрию как можно скорее. Ну, а прямо сейчас посмотрим, что происходит на дорогах любимого города в эти минуты. Виталий Тиранский точно знает все о ситуации.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Виталь, привет.
Привет.
Привет, привет. А привет, милые дамы. Привет и родной город Иркутск. 18:10 в городе Иркутске. По показаниям сервиса Яндекс.Пробки 4 балла на дорогах Иркутска. Итак, начнем с центра города, а именно. У нас стоит сейчас полностью улица Чкалова, начиная от Марата и до выезда на Глазковский мост. Улица Рабочая стоит в направлении Маратовского кольца, начиная от пересечения ее с Декабрьских событий. Ленина, пробка на Ленина от Крестовоздвиженской церкви в направлении улицы Дзержинского до ее перекрестка. Сама Дзержинского у нас в данный момент от Литвинова и до Крылолипнихта затруднен там проезд автотранспорта. Средняя скорость составляет всего 5 км в час. И Партизанская. Партизанская в направлении улицы Советской от Горной и до Советской, она сейчас в данный момент у нас стоит полностью. Что касаемо самого Маратовского кольца, там движение идет вполне нормально. Вот еще на правом берегу Ангары у нас сейчас на баррикад в районе пересечения с Фучика наблюдается транспортный затор. Ну, а левый берег сейчас, на левом берегу ситуация следующая. Улица Старокузьмихинская у нас сейчас частично стоит автотранспорт. Также небольшая пробка наблюдается на Лермонтова, а именно в районе остановки Госуниверситет. Что касаемо микрорайонов, у нас здесь все в порядке, и небольшое затруднение автотранспорта у нас сейчас есть на улице Сергеева и на улице Аргунова в районе Джамбола. В данный момент все.
Виталий, спасибо большое. Продолжаем наблюдать за ситуацией. Оперативно включайся в эфир, если вдруг что-то экстраординарное на дорогах произойдет. Но у нас перерыв, короткая реклама и выпуск новостей. Через 4 минуты мы вернемся в студию и продолжим.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда». Продолжаем работать в прямом эфире. Ну и лето – это, конечно, свадебный сезон. Неудивительно, что пары хотят заключить брак именно в этот сезон. Но иркутские молодожены удивлять умеют. В нашем сюжете все подробности.
Необычная свадьба на берегу Байкала. Ольга Мария и Григорий Лапшины прямо на байдарке пришли к зданию ЗАГСа в Листвянке. Свое необычное появление они объясняют тем, что байдарки для их пары – символ любви.
Именно в байдарочных походах наши симпатии сначала зародились, а потом чувства окрепли. Мы прошли вокруг Байкала, на байдарке вокруг Крыма. Ну и вот, собственно, поэтому решили так же и пожениться.
Да и познакомились они необычно, в походе, но не в байдарочном, а в пешем восхождении на гору Пидан в Приморском крае.
Я во Владивостоке была по работе, мы там открывали хостел первый на Дальнем Востоке, а муж тогда приехал к друзьям в гости, и друзья эти организовали поход, я была с ними заочно знакома и тоже в него пошла.
Молодые люди как-то сразу нашли общий язык, потом еще один поход, еще один, и всюду вместе. Поняли, что больше жить друг без друга не могут.
Муж у меня по этому поводу очень любит такую поговорку, что армия – школа мужества, а туризм – школа замужества. Ну вот это тоже про нас.
Пожениться решили год назад. Тогда и придумали сценарий своей необычной свадьбы. Буквально за неделю до торжества влюбленные завершили свой очередной поход на байдарке по маршруту Улан-Удэ-Листвянка. Еще одна особенность свадьбы – невеста была в оранжево-желтом платье. И на это тоже есть свои причины.
Такой цвет, ну, по двум причинам. Собирая вот со стоянки их с лесной, их не забудешь. Вот мы друг другу очень нужные и важные люди, мы друг друга не хотим нигде забыть, поэтому в таком цвете. Другая причина, но это очень жизнерадостные яркие цвета. Поэтому такого цвета еще не сочетаются очень хорошо с фарш-жилетами.
После торжества влюбленные на этой же байдарке ушли по Ангаре в Жилкино, где живут родители невесты, на следующий день в свадебное путешествие, точнее свадебный поход. Банкету и заграничным курортом Лапшины предпочли восхождение с друзьями на пик Черского.
Ну а далее в нашей программе поговорим о звездах. Лучшие фрагменты утреннего эфира вашему вниманию.
Я хочу представить вам гостей в этой студии, исполняющий обязанности генерального директора Иркутского планетария Павел Никифоров.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые наши наблюдатели.
Да, и сегодня вместе с нами лектор Иркутского планетария Евгения Скарднева. Ну, а живет сегодня планетарий выездными наблюдениями в самом разгаре, как мы понимаем, вот как раз сезон. Традиционно, ну вот в обывательском таком представлении, август – это время звездопадов. Как-то вот, ну, мы привыкли воспринимать, что вот в августе такая романтическая пора, звезды сыпятся с неба, надо загадывать желания. Вы, наверное, более практически ко всем этим историям подходите, или вы тоже загадываете желания, когда видите падающие?
Звезды сыпятся с неба, конечно, но надо собраться в определенном месте, в определенное время и посмотреть в нужном направлении, чтобы увидеть как можно больше.
Павел, сейчас об этом обо всем расскажем, но скажите мне, пожалуйста, вы загадываете желания, когда...
Конечно, конечно. Правда? И они исполняются.
Исполняются. Расскажите про выездные наблюдения. Я, насколько понимаю, планетарий организовывает такие вещи и зимой, и в стужу, и в мороз, но сейчас условия самые что ни на есть комфортные. Как можно стать участником этих наблюдений и что можно увидеть?
Мы после каждого сеанса в планетарии рассказываем про наши выездные наблюдения. Это очень просто. Нужно приехать в определенное время, в определенное место и присоединиться к нашей группе.
Ну как это сделать, если вот наши слушатели сейчас вдохновятся и захотят тоже видеть, как падают звезды и загадывать желания?
Текущая серия астрономических наблюдений с Иркутским планетарием проходит до 7 августа. В это время в каждый ясный вечер можно очутиться в кафе, доехать до кафе «Каретный двор», это 72-й километр Култукского тракта. Там мы собираемся с 10 до 11 часов вечера. И в 11 мы вместе организованно двигаемся на нашу наблюдательную площадку, которая находится в 2 километрах от этого кафе. А что касается звездопада, то мы договорились с главой Мамоновского муниципального образования про то, что мы проведем наблюдение максимума августовского звездопада у них там в селе. Это будет происходить с 10 до 11 часов вечера 12 августа. 12 августа – это пятница.
Никакая вот предварительная запись не нужна.
Предварительная
заявки вы только что сдали?
Заявки мы сдали в МВД для того, чтобы обеспечить безопасность участников. Телескопов для таких наблюдений не нужно. Просто мы будем вместе смотреть в определенном направлении и считать падающие звезды. В декабре, кстати, мы, когда наблюдали звездопад, мы наблюдали Гемениды, звезды из созвездия. Падающие звезды из созвездия Близнецов. Мы насчитали 105 метеоров за один час. Присоединяйтесь.
Вы говорите, даже оптика не нужна никакая специальная?
Оптика не нужна, конечно, потому что явление это очень быстрое, буквально доли секунды, и надо смотреть на все небо, на большой участок неба.
А как-то вы, ну, рассказываете людям, ну, то есть вот какая-то еще мини-лекция проходит, или вы просто все приехали и смотрите в одном направлении?
Ну, когда мы проводим наблюдение объектов глубокого космоса, вот до 7 августа мы все-таки в первую очередь глубокий космос будем наблюдать.
Женя, я на себя всегда смотрю, вот просто, когда мы наблюдаем глубокий космос, что это означает?
Это означает объекты, которые можно увидеть при помощи телескопа, только при помощи телескопа, невооруженным глазом они не видны. Например, двойные звезды. Мы смотрим на звезду, видим ее одну. Если смотрим на нее в телескоп, видим, что она состоит, например, из двух компонентов. Можем рассмотреть цвет этих компонентов. Или наблюдаем, например, галактики, которые от нас в миллионах световых лет находятся. Конечно, невооруженным глазом мы можем увидеть только, например, туманность Андромеды, всем известную. Это тоже галактика, одна из ближайших к нам галактик. Но есть галактики, которые принципиально невооруженным глазом не видны. Вот эти объекты называются объектами глубокого космоса. Их наблюдают, как я уже сказала, при помощи телескопов. Вот когда мы такие наблюдения организуем, вот до 7 августа они у нас проходят, мы, конечно, показывая каждый объект, рассказываем о нем, потому что, ну, объектов на небе много, все они разные, всех можно что-то сказать интересное. И так мы можем понять, каких масштабов мир, в котором мы живем, потому что непосредственно понять это очень трудно. Вот когда перед глазами такие космические масштабы, что-то становится
на свои места в голове.
Мы на наших наблюдениях, на самом деле, только приближаемся к этому пониманию, потому что осознать величие, величину мира – это не дано, наверное, человеку. Но приблизиться к этому можно.
Много желающих участвовать в этих выездных наблюдениях?
За год, который мы провели, мы каждый год проводили наблюдения, примерно по 5 ночей каждый месяц, в периоды новолуний, и мы посчитали, что более 600 человек посетили наши наблюдения, вот именно так, глубоко, вглядываясь в глубокий космос через наши инструменты, через телескопы, потому что большинство наблюдений у нас все-таки были до утра.
Кто эти люди? Вот кто эти люди, которые готовы ночами смотреть в глубокий космос, наблюдения до утра? Ну, утром всем, наверное, как-то надо жить, всем на работу, или это все сплошь бездельники и романтики, которые ночами готовы смотреть на звезды, а днем не делают ничего?
Ну, во-первых, мы старались, особенно вот в зимнее время, привязывать наблюдения к концу недели. Да. Ночь с пятницы на субботу, суббота на воскресенье. Все-таки в это время люди как-то больше временем располагают в выходные. Но что касается наших наблюдателей, как можно о них всех одним-двумя словами сказать?
Да, портрет этих людей.
Это люди действия, можно сказать так, потому что это все-таки требует определенной воли. Нужно встать с дивана, сесть в автомобиль, проехать по ночной дороге 70 километров, да, по не самому простому тракту. Мы знаем, Култукский тракт, дорога горная, да. Там много поворотов. То есть это вот требует определенной смелости и решимости, и желания что-то увидеть новое. Но люди абсолютно разные. Это и романтические пары, безусловно. Молодые люди приводят девушек посмотреть на звезды. Иногда родители приводят
детей.
Уважаемые
слушатели, берите на заметку. Слушайте, мне кажется, любое, даже самое там ледяное сердце, оно растает мгновенно, вот если вы пригласите даму понаблюдать за звездами.
Да, безусловно. Ну, помимо парочек таких, бывает, что дети приводят родителей, говорят: «Мама, я хочу посмотреть на звезды», мама берет ребенка в машину, едет. Бывает наоборот, родители приводят детей, чтобы дети прикоснулись к чему-то такому космическому, далекому, прекрасному, к миру науки, потому что вот тут все происходит действительно очень занимательно. Лекции наши у телескопа очень доступны, абсолютно всем слушателям понятные, начиная там от 5 лет и заканчивая 85.
Но существуют жесткие правила.
Какие?
Не включать никакого света. Это главное.
Ну да.
Глаз должен адаптироваться. Ну, а другого правила мы за год не выработали. Приезжаем на полянку, выключаем, берем все вещи из автомобиля, выключаем весь свет. И мы под звездным небом.
Есть те, кто за вами следует, ну, вот каждый раз, ну, вот те, кто уже прикипел, наверное.
Безусловно, есть люди, которые с нами ездят часто, потому что небо разное в разное время года. Ну, допустим, раз вот в такую зимнюю, весеннюю, там, осеннюю серию приезжают. Есть люди, которые приезжают там буквально каждый месяц. Есть такие.
И это здорово, ну а буквально через 4 минуты мы поговорим с Павлом и с Евгенией о том, чем живет вообще сегодня Иркутский планетарий и с чего стоило бы начать знакомство с ним. У меня приезжает мама, я ее поведу в планетарий, и я очень хочу узнать, чтобы вы посоветовали, с чего начать. Вот для таких же слушателей, как моя мама, в следующем блоке мы дадим совет прикладный. Через 4 минуты продолжим, короткая реклама и выпуск новостей.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Приветствую еще раз моих гостей. Павел Никифоров сегодня вместе с нами, исполняющий обязанности генерального директора Иркутского планетария. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Евгений Скореднева с нами сегодня, Жень Лектор Иркутского планетария. Женя, и тебе привет еще раз. Пригласили мы сегодня Евгения и Павла для того, чтобы поговорить о том, что в самом разгаре сейчас сезон выездных наблюдений, и вот августовский звездопад можно разглядывать вместе с Евгением и Павлом, тем, кто вот отправится на эти выездные наблюдения. Павел, что ты хотел еще нам добавить?
Ну, про выездные наблюдения мы с Евгением можем долго и увлеченно рассказывать. Но я хочу сказать главное. Эти наблюдения посвящены памяти одного человека, которого уже нет с нами, но который начинал такие наблюдения в Иркутске. Это руководитель Иркутского астроклуба Эдуард Георгиевич Зуев. И нам нужно было, это было дело чести, не прерывать серию наблюдений ни при каких условиях. И мы не только сами наблюдали, но и в самые лютые морозы к нам приезжало по 15-20 человек, и они были с нами. И это было все благодаря и во имя этого человека. Эдуард Георгиевич Зуев – это человек, который несколько раз в Иркутске организовывал клуб любителей астрономии. И не только клуб любителей астрономии, который рассуждает о каких-то материях, пишет формулы, говорит о космосе, но клуб мальчишек и девчонок, которые своими руками строили инструменты, строили телескопы, потом сами вытаскивали их на Байкал, на подходящие площадки, сами находили объекты звездного неба и сами фотографировали эти объекты. Астрофотография – это тоже отдельная непростая тема, причем вот серебряный процесс, который раньше был, наверное, все помнят, требовал длительных выдержек. И эти снимки, они становились победителями конкурсов всероссийского масштаба. И инструменты, которые делал клуб, их до сих пор никто из любителей не повторил и, наверное, уже не повторит, потому что необходимости строить телескопы самостоятельно стало меньше. Есть очень много прекрасных инструментов, которые мы можем купить. И вот основная тема – это, конечно, тема такая, что благодаря этому человеку и сейчас аппарат ЦЕЙС, то есть телескоп, который находится в нашем планетарии, который возрожденный буквально из пепла, построенный в Германии в 1909 году, восстановленный тоже силами ребят Иркутского клуба любителей астрономии, и благодаря именно провидению, и благодаря действиям Эдуарда Георгиевича Зуева. И, конечно, эти наблюдения, Эдуард Георгиевич, в вашу честь.
Спасибо вам большое, что вы благодарны. Ну, про инструменты вы заговорили. Не так давно в информационных лентах я встретила сообщение как раз со ссылкой на вас, Павел, о том, что в Иркутском планетарии появился еще один телескоп как раз для выездных наблюдений. Это какой-то особенный инструмент или просто пополняется парк, скажем так?
Ну, надо сказать, что мы начинали, конечно, с одного инструмента, потом нам одного инструмента стало мало, потому что людей стало больше и больше. И нам, конечно, интересны более мощные телескопы, потому что более мощный телескоп позволяет увидеть больше и больше и объектов, и увидеть их интереснее. И мы приняли решение приобрести телескоп профессиональный. Ну, не сказать, что профессиональный, конечно, но сделанный на фабрике. И мы сравнили его с тем телескопом, который у нас есть, который сделан в клубе в 90-е годы. Наш телескоп отличный, но этот телескоп чуть-чуть побольше. То есть увидеть в нем можно чуть-чуть поглубже, глубокого космоса на глубокой.
Глубокого космоса на глубокой. Ну, а что можно увидеть в планетарии? Вот об этом я предлагаю поговорить сейчас. Жень, расскажите, что есть сегодня в репертуаре, и вот то, о чем я говорила, с чего вы рекомендовали бы начать? То есть вот людям, которые никогда не были в планетарии, которые мало себе вот представляют, что это вообще такое, с чего начать?
У нас в репертуаре сейчас 11 фильмов, то есть выбирать, безусловно, есть.
Правильно ли я понимаю, что это довольно круто?
Это неплохо. Это, можно сказать, очень хорошо, потому что у нас даже в этом году появились новые программы. Вот про миссию «Розетта», например, у нас в апреле была премьера. Потрясающий фильм, кстати, отечественного производства.
Это ну, просто чтобы важно. Слушатели наши понимали, мы как-то с вами уже об этом говорили, что всякий полнокупольный фильм для планетария – это штучный товар, поэтому вот 11 в репертуаре – это хорошо, да?
Безусловно, безусловно. Ну и, конечно, среди этих фильмов есть такие, с которых, наверное, стоит начинать знакомство с планетарием. Если вы собираетесь идти в планетарий с детьми, то очень хороший выбор – это мультфильм «Полярис». Замечательный мультфильм, прекрасные герои, медведь и пингвин летят в космос на замечательном космическом корабле, который они сами строят, узнают, почему на Земле меняются времена года, почему ночь на полюсах длится по полгода, в то время как в остальных там частях Земли не так долго.
И после этого фильма дети объясняют родителям, почему так происходит.
Ну вот говорят, что мультик этот стоит смотреть не только детям, но взрослым тоже это любопытно, потому что он вроде бы остроумный.
Да, он с юмором, он очень качественно сделан, симпатичные герои,
и планеты, которым они дальше отправляются после того, как узнают, почему же с Землей вот такие вещи происходят. Но также есть фильм, он называется «Земля-Вселенная», очень интересный фильм, в нем очень много изображений именно реальных, то есть не компьютерной графики. Все-таки, когда мы смотрим мультфильм, мы понимаем, что это красивая, качественная, но все-таки графика. А в этом фильме много реальных изображений с больших космических телескопов, прекрасные панорамы звездного неба. Вот все объекты, которые можно наблюдать в телескоп, в том числе и любительские, здесь можно увидеть на нашем куполе, прямо у вас над головой, так, как будто бы вы к ним прилетели близко-близко-близко, в их всем...
Мы познакомились с режиссером этого фильма на конференции «Планетария» в Варшаве. Ему всего 25 лет, и он выпускает буквально уже несколько фильмов именно про космические объекты, про наблюдения. Он сотрудничает с Европейской космической обсерваторией.
Европейская Южная обсерватория, Европейское космическое агентство. И вот все материалы этого агентства, все самые последние снимки стараются донести до широкой публики.
Это политика Европейского космического агентства, так же, как и политика НАСА. Все материалы, они доступны.
Вот. Этот фильм очень красочный, очень полный, вот буквально от Земли через всю Вселенную, через все объекты. Его, конечно, посмотреть стоит. Ну, и «Полярис», как я уже говорила, и пионерам, и пенсионерам, и самые маленькие наши зрители с удовольствием его смотрят, и их родители, бабушки, дедушки.
Пожалуйста. Вообще, можно зайти на сайт «Планетария» и посмотреть репертуар и описание, познакомиться, да, и посмотреть, прочесть о том, что можно в музее увидеть. Но вы большие затейники, как-то вы не самоуспокаиваетесь никогда. О чем говорю? О том, что вот еще, например, проводите такие, как это даже назвать-то, не знаю, представления, про джаз я говорю, когда «Звездное небо», можно смотреть под джаз. И вот сейчас в Листвянке 13 августа состоится астромузыкальная акция «Доктор джаз и телескопы». Ну, давайте про Листвянку и про то, как вообще такая идея пришла в голову.
Ну, эта акция большей части пилотная. Если наберется более 60 участников, то вот именно Байкал Hill Recitants, он будет заинтересован в том, чтобы повторять такие акции еще и еще. И
это наш партнер в Листвянке,
да.
Гостиница.
И мы будем тогда повторять. И джаз в «Планетарии», надо сказать, набирает всегда полные залы, потому что сами музыканты говорят о том, что геометрия зала позволяет получать очень прекрасный звук.
Звук.
И мы приглашаем не
акустика
только...
Акустика хорошая.
Не только музыкантов джазового направления, но и других направлений для того, чтобы они пришли к нам в «Планетарий», оценили звук в «Планетарии» и давали концерты.
Ну, это такая практика принята или это ваша придумка такая?
Практика показывает, что во всем мире стараются залы «Планетария» использовать не только вот для представлений под куполом, для фильмов, лекций. Кстати, у нас после каждого фильма небольшая экскурсия по звездному небу проводится всегда. Ну и вот для таких мероприятий, концертов в той же Варшаве мы слушали скрипку под куполом «Планетария». Это было прекрасно. Я думаю, что и у нас другие инструменты и другие направления, кроме джаза, обязательно появятся.
Ну, а я хочу сказать, что я тоже всегда вот восторжена, когда я беседую с людьми из «Планетария», потому что, люди увлеченные, и всем этим заражаешься. Спасибо вам огромное. Евгения Скариднева и Павел Никифоров были вместе с нами. Спасибо большое. Не самоуспокаивайтесь и впредь успехов удивляйте.
Спасибо. Приходите в «Планетарий» и на наши наблюдения.